эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Продолжается военная операция в Ливии.
Лига арабских государств, поддержавшая введение бесполетной зоны, накануне осудила действия международной коалиции.
В Японии продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия.
Кризис еще не разрешен, и ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даичи остается очень серьезной.
Продолжается конфликт между Эдуардом Кокойте и Вадимом Бровцевым.
То иной почвы для конфликта между премьером, присланным Москвой бывшим директором Челябинской строительной компании, и признанным той же Москвой президентом, кроме денег, быть не может.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях продолжается военная операция в Ливии. Неизвестно местонахождение 7 журналистов, находившихся в Ливии. В Японии с территории АЭС Фукусима-Даичи вновь эвакуированы сотрудники. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не является целью авиаударов международной коалиции. Они направлены исключительно на поддержание бесполетной зоны над Ливией и защиту гражданского населения, заявили представители вооруженных сил Великобритании и Франции. В ночь на понедельник был нанесен удар по одному из зданий резиденции Каддафи в Триполи. По данным сил коалиции, в здании размещался штаб ливийской армии. Ливийские власти заявляют, что соблюдают режим прекращения огня, объявленный ими накануне, и обвиняют повстанцев в его нарушении. Сегодня, как ожидается в Нью-Йорке, пройдут закрытые консультации государств-членов Совета Безопасности ООН по вопросу о Ливии. Агентство Рейтер сообщает, что они созваны по инициативе России. Премьер-министр России Владимир Путин назвал ущербной резолюцию Совета Безопасности ООН, санкционирующую установление над Ливией бесполетной зоны.
Беспокоит та легкость, с которой принимаются решения по применению сил в международных голосовых. И, скажем, в политике Соединенных Штатов это приобретает устойчивую тенденцию и тренд под предлогом защиты мирного населения. Но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нету ни того, ни другого.
Сказал Владимир Путин. В ходе общения с рабочими завода в Удмуртии Путин заявил, что в Ливии нет демократии, однако это не означает, что кому-то позволено вмешиваться во внутриполитический конфликт. Кроме того, премьер-министр России заявил, что операция международной коалиции напоминает ему средневековые призывы к крестовому походу.
Вообще это мне, знаете, напоминает средневековый призыв к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать.
Президент России Дмитрий Медведев назвал недопустимым выражение «крестовый поход» применительно к военной операции западных стран в Ливии.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все.
Сказал Дмитрий Медведев. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса заявил сегодня, что поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, санкционирующую установление над Ливией бесполетной зоны. Об этом Муса сообщил после переговоров с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в Каире. Накануне Муса выразил обеспокоенность началом военной операции в Ливии.
Эхо Кавказа. Новости.
Неизвестно местонахождение 7 журналистов, находившихся в Ливии после начала вооруженных столкновений между войсками Муаммара Каддафи и силами повстанцев. Двое корреспондентов и двое операторов телекомпании «Аль-Джазира» пропали в Ливии уже 2 недели назад. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сегодня заявил, что в стране праздник весны Навруз омрачен печальными событиями в Ливии, Бахрейне и Йемене.
Мы надеемся, что всемогущий Аллах поможет народу Бахрейна, народу Йемена, народу Ливии и пошлет муки врагам этих народов.
Сказал Аятолла Али Хаменеи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад осудил ливийского лидера Каддафи за применение военной силы против повстанцев и поддержал ливийскую оппозицию. Однако Тегеран скептически отреагировал на поддержанную ООН военную операцию против режима Каддафи. В Японии с территории, пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, эвакуированы сотрудники после того, как на третьем реактором станции образовалось серое облако дыма. Причины его образования расследуются. Как сообщает BBC, восстановлена подача электроэнергии к трем реакторам атомной электростанции. Однако система охлаждения реакторов еще не функционирует. Всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда награжден высшей государственной наградой Польши орденом Белого Орла, передает из Варшавы Алексей Диковицкий.
Ордером Орла Белого пан Анджей Вайда.
Вручая высокую государственную награду Анджею Вайде, президент Бронислав Комаровский подчеркнул, что творчество режиссера воспитало целое поколение антикоммунистической оппозиции в Польской Народной Республике. Вручая орден господину Анджею Вайде, я понимаю, что это благодарность всем создателям польских фильмов, а также имею возможность показать, что на самом деле является важным в служении Польше. В свою очередь Вайда говорил о значении польского кинематографа времен Польской Народной Республики для перемен, которые привели к падению коммунистической системы. В каком-то смысле польское кино помогло таким образом сформировать самосознание нашего общества, чтобы мы могли одержать победу, имя которой сначала «Солидарность», а затем «Свободная Польша». Спасибо.
Вольна Польска. Дякую.
Свой первый фильм Анджей Вайда снял в 1955 году, став одним из создателей польской киношколы. В свои 85 лет режиссер полон энергии и работает над очередным фильмом о Лехе Валенсе. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Армения Йемена сохраняет верность президенту Али Абдалле Салеху и воспрепятствует любым попыткам его свержения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства обороны страны.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На третий день военной операции в небе над Ливией международная коалиция отмечает успешность предпринятых действий. В результате авиаударов по объектам ливийской ПВО удалось добиться создания над Ливией бесполетной зоны, сообщили в руководстве Соединенных Штатов. Рассказывает Александра Вагнер.
Соединенные Штаты заявили о том, что готовы передать руководство военной операции в Ливии, однако пока не ясно, кто мог бы занять их место. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн накануне посвященного Ливии заседания в Европейском Союзе призвал страны-члены НАТО взять под контроль действия, направленные на обеспечение бесполетной зоны и защиту мирного населения. Его поддержала Дания, но против этого решительно выступает Франция. По словам Ассельборна, НАТО могло бы делать это лучше нынешней коалиции Франции, Британии, Соединенных Штатов и других стран. Силы международной коалиции утром в понедельник совершили новую атаку с воздуха по объектам противовоздушной обороны Ливии. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США адмирал Майк Муллен заявил, что в воскресенье обстрелу подверглись также войска Каддафи, находившиеся около Бенгази. Это было сделано, чтобы приостановить их продвижение к главному центру ливийских повстанцев. Давая оценку воскресной операции, вице-адмирал армии США Уильям Гортни заявил.
Активность войск Каддафи в воздушном пространстве над Ливией практически прекратилась. В местах, обстрелянных с воздуха, мы не регистрируем работу радаров. Также значительно снижена активность ливийских радаров воздушного слежения.
Как стало известно во время ударов с воздуха, в воскресенье в Триполи была обстреляна резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Журналистам показали полуразрушенное трехэтажное здание в районе Баб-аль-Азизия. При этом руководители международной военной операции в Ливии заявили, что сам Каддафи не является целью их обстрелов. О своей готовности присоединиться к странам международной коалиции заявили Саудовская Аравия и Катар. Последний предложил направить в зону боевых действий 4 самолета. Эти два государства станут первыми арабскими странами, решившими выступить против режима Муаммара Каддафи. При этом Лига арабских государств, поддержавшая введение бесполетной зоны, накануне осудила действия международной коалиции. Представители Лиги утверждают, что удары с воздуха могли привести к гибели гражданских лиц. С критикой действий международного сообщества в Ливии – По сообщениям агентства Рейтер, выступили Китай и Индия. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса накануне заявил, что риск для мирного населения – это не то, чего хотела Лига. Тем не менее, на встрече с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном он поддержал введение бесполетной зоны.
Лига арабских государств приняла решение послать официальное подтверждение Совету безопасности ООН для принятия необходимых мер и введения бесполетной зоны над Ливией, чтобы предотвратить атаки на мирное население. Мы будем придерживаться этого. Тем не менее, Совет безопасности принял резолюцию, а у нас не было возможности внести в нее дополнение. В этом документе говорится, речь не идет о введении войск или оккупации Ливии, чтобы не подвергать опасности жителей Бенгази и других городов.
Представитель французского правительства Франсуа Бероин заявил, что у него нет данных о погибших среди мирного населения Ливии во время военной операции, проведенной силами международной коалиции в воскресенье. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в воскресенье, сказал, что решительные меры были единственной возможностью остановить верные Каддафи войска. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза приняли очередной пакет санкций против ряда ливийских чиновников и компаний. Их средства, размещенные в банках Евросоюза, будут арестованы, а руководителям будет закрыт въезд в ЕС. Второй главной темой брюссельской встречи стал аналогичный пакет мер против руководства Белоруссии. С подробностями из Брюсселя Гений Радзе.
Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли дополнительный третий пакет санкций против Ливии. Согласно итоговому документу, Евросоюз составил черный список, куда вошли 11 ливийских чиновников, чьи активы будут заморожены. В список попали и 9 кредитных организаций и частные компании, названия которых будут озвучены на днях. На встрече приняли решение призвать Каддафи оставить власть и создать условия для начала политического переходного периода. ЕС приветствует последнюю резолюцию Совета безопасности ООН. Его страны-члены намерены принять дифференцированные меры для ее претворения в жизнь во взаимодействии с международными партнерами, в частности, Лиги арабских государств. Заявила на итоговой пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Напомню, что в конце февраля Евросоюз одобрил введение санкций против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Санкции подразумевают эмбарго на торговлю оружием, наложение ареста на активы Каддафи, а также запрет на въезд ливийского лидера и 25 его ближайших сподвижников на территорию Европейского Содружества. Как стало известно, министры иностранных дел обсудили и возможность использования военных для обеспечения проведения гуманитарной операции. Решение по этому вопросу будет принято 23 марта на саммите глав ЕС. Вторая главная тема на министериале была Белоруссия. В связи с ухудшением ситуации с соблюдением прав человека, руководители внешнеполитических ведомств Евросоюза договорились вводить новые санкции в отношении властей Белоруссии. В список лиц, на которые распространяются ограничительные меры, дополнительно включены 19 белорусских чиновников. Это в основном судьи, которые вынесли приговоры по делам о массовых беспорядках в Минске. Как заявила на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси продолжает деградировать. ЕС требует немедленного освобождения политических заключенных и прекращения преследований представителей гражданского общества, журналистов и студентов. В свою очередь, Еврокомиссия намерена увеличить поддержку белорусской оппозиции и гражданского общества. ЕС выделит 17 миллионов евро, и эти деньги пойдут на финансирование неправительственных организаций. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Мы продолжаем следить за ситуацией в Японии после разрушительного землетрясения и цунами. По последним данным, там погибли около 8,5 тысяч человек. Около 13 тысяч числятся пропавшими без вести. На АЭС Фукусима-1, где повреждения привели к утечке радиоактивных материалов, ведутся работы, чтобы взять ситуацию под контроль. О ситуации рассказывает Валентин Барышников.
В центре внимания остается ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даиичи, где землетрясение и цунами 11 марта вывели из строя систему охлаждения, в результате чего на нескольких реакторах перегрев привел к взрывам и выбросам радиоактивных веществ. Последние дни реакторы пытались охлаждать, заливая их водой из бранспойтов и из вертолетов. К понедельнику на трех реакторах удалось восстановить электроснабжение систем охлаждения, и ожидалось их тестирование, однако ход восстановительных работ был замедлен появлением дыма над двумя реакторами. Представитель японской электроэнергетической компании Каору Йошида сообщил.
Приблизительно в 15 часов 55 минут по местному времени нам сообщили о том, что над реактором номер 3 образовалось небольшое серое облако дыма. Поэтому мы эвакуировали рабочих и в настоящее время наблюдаем за ситуацией.
По официальным данным, появление дыма не привело к росту уровня радиации. Причины появления дыма выясняются. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано сегодня заявил.
Кризис еще не разрешен, и ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даиичи остается очень серьезной. К тому же высокий уровень загрязнения был зарегистрирован в окрестностях станции. У меня нет сомнений, что этот кризис будет эффективно преодолен.
Следы радиоактивных веществ были обнаружены в овощах и в воде в некоторых районах Японии, хотя их количество, по заверению властей и экспертов, не может представлять угрозу здоровью. Власти заявили, что возместят убытки фермерам этих районов от запрета на продажу сырого молока, шпината и канолы. Об отсутствии вреда от подобных продуктов в краткосрочной перспективе заявила и Всемирная организация здравоохранения. Через 10 дней после мощнейшего землетрясения и цунами, опустошившего обширные области на северо-восточном побережье Японии, подтверждена гибель более 8,5 тысяч человек. Всего, по оценкам полиции, число жертв стихии превысит 18 тысяч. Около полумиллиона людей остались без крова. Сейчас они нашли приют в общественных зданиях, школах, храмах, спортивных комплексах. По оценкам Всемирного банка, в Японии понадобится 5 лет и десятки миллиардов долларов на восстановление разрушенных районов. О ситуации в стране я поговорил с многолетней жительницей Японии Ириной Колесниковой. Она живет под Токио, и первый вопрос, который я задал, был вопрос о том, чем отличается нынешняя жизнь от прежней, той, которая была до стихийных катастроф.
То самое первое, что бросается в глаза, отсутствие неоновой рекламы, которая в Токио везде-везде, на каждом углу, и теперь это все отключено. Электричество мы экономим, эскалаторы у нас не ездят, лифты тоже, все ходят по лестницам.
Сейчас, по крайней мере, насколько кажется извне, главный вопрос – это вопрос радиации. Вы следите за сообщениями о том, что происходит на АЭС Фукусима, что найдены радиоактивные вещества в воде, пище.
У нас каждый день в телевизоре это все показывают. Сказали, что нашли в шпинате из префектуры Ибараки и в молоке из префектуры Фукусима некоторое количество радиоактивных элементов. Но это все абсолютно не опасно для жизни. Но правительство решило перестраховаться, поэтому это все, конечно, изымается из продажи.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Вернемся на Кавказ. Представители оппозиции обвиняют грузинскую область в давлении на грузинскую власть, извините, в давлении на частный бизнес. Власть традиционно отвечает на эти упреки просьбой предоставить доказательства. Сегодня разорившийся бизнесмен Малхас Асадзе назвал имена должностных лиц, по вине которых он потерял все. Но о своих проблемах предприниматель заявил публично не раньше, чем стал членом оппозиционной партии «Наша Грузия. Свободные демократы». В офисе партии состоялся брифинг, на котором побывала Мзия Парисяшвили.
Бизнес Малхаза Асадзе, директора обанкротившейся International Building Company, стал, по его словам, рушиться в 2007 году, сразу после отставки министра обороны Ираклия Окруашвили. Как утверждает бизнесмен, его бизнес-партнером был один из друзей бывшего министра Кибар Халваши. После крушения карьеры Окруашвили, Халваши, как и его покровитель, бежал из Грузии. Ему удалось получить политическое убежище в Германии, но все его имущество было конфисковано. Пострадали при этом и его бизнес-партнеры. Асадзе перечислил эти компании.
International Building Company, Arti, Prisa, Lilo Group. В этих компаниях у Халваши были интересы. Власти вторглись в них и арестовали имущество. С 2009 года моя компания перешла в собственность государства. Потом или продали по частям, или присвоили, нам неизвестно. Кому приносит прибыль техника, которая нам принадлежала, мы знаем только по слухам.
Все это время Усадзе тщетно старается в суде отстоять свои права. Бизнесмен пришел к выводу, что без политической поддержки он все равно ничего не добьется. Это и стало причиной его вступления в партию «Наша Грузия. Свободные демократы». Собственно, предприниматель дал на брифинге и политическую оценку экономической политики грузинского руководства. По его мнению, дефицит иностранных инвестиций является прямым результатом притеснения бизнеса. Лидер партии Иракли Аласания, хорошо осведомленный о деталях истории Усадзе, называет основной проблемой невозможность привлечь к ответственности должностных лиц.
В показаниях Усадзе прямо названы конкретные имена. Это тогдашний министр финансов, а ныне премьер-министр Ника Гилаури, министр финансов Баиндурашвили. Их Усадзе обвиняют в принятии неправильных решений. В любой демократической правовой стране заявления бизнесмена были бы достаточным основанием для уголовного преследования чиновников.
Президент Грузии, неоднократно заявлявший, что в стране нет элитной коррупции, недавно признал, что налоговые службы третируют бизнес. По словам Саакашвили, из-за этого произошла и кадровая чистка ведомства.
У государственного аппарата не должно складываться мнение, что раз мы не берем взяток и сильные, то давайте прижмем или пренебрежительно отнесемся к какому-нибудь гражданину. После коррупции это самая большая опасность, и мы это тоже искореним.
Пообещал президент 7 марта при встрече с пенсионерами. Чиновники налоговой службы могут по собственному желанию устанавливать стандарты, инспектируя то или иной бизнес, утверждает журналист студии «Монитор» Нино Зуриашвили. Налоговый кодекс составлен таким образом, что трактовка некоторых норм зависит исключительно от инспектора.
Накладывают ненормально большие штрафы, например, 200 тысяч лари. Бизнесмен сначала должен уплатить штраф, а только после этого он может опротестовать действия налоговой службы в суде. Если штраф не уплачен, все счета арестовываются, а все средства с них перечисляются прямо в бюджет. Чтобы избежать банкротства, большинство идет на сделку.
Говорит журналист. Нино Зуриашвили пытается через суд заставить Министерство финансов открыть полный список тех предприятий, счета которых арестованы. По словам журналиста, это послужит доказательством, что в Грузии бизнес разделен властью на две категории – протеже и изгои. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня министры самопроглашенной республики Южной Осетии обязаны лично ежедневно принимать граждан для рассмотрения их жалоб и предложений. Утвержден график приема. Отчитываться о встречах с посетителями министры обязаны лично перед президентом Эдуардом Кокоите. Наш постоянный автор Цхинвали Алан Парастаев полагает, что президентская идея об организации ежедневных приемов – это очередной этап затянувшегося противостояния команд Эдуарда Кокоите и Вадима Бровцева.
Конфликт Бровцев Кокоите приобретает новые формы. Кокоите, по всей видимости, решил совместить предвыборную борьбу с борьбой с премьером, а заодно и показать свою заботу о народе. Вот уже второй год продолжается конфликт между президентом Республики Южной Осетии Кокоите и премьер-министром Вадимом Бровцевым. Понятно, что иной почвы для конфликта между премьером, присланным Москвой бывшим директором Челябинской строительной компании, и признанным той же Москвой президентом, кроме денег, быть не может. И в таком конфликте самое важное – показать народу свои чистые помыслы. Этапы конфликта, его нагнетание, пик и спад повторяются в точности, совпадая с периодами между встречами с руководителями России – Путиным и Медведевым. Так, на июньской встрече с конфликтующими первым и вторыми лицами республики премьер России поддержал своего коллегу и наказал президенту не наезжать на него. В то время подконтрольный какой-то парламент обсуждал проект вотума недоверия правительству, который так и не был реализован. На прошедшей, минувшем феврале встрече в таком же формате миру было объявлено о начале нового инвестиционного этапа восстановления Республики Южная Осетия. Для Кокоите теперь важно показать, что он по-прежнему на коне, и вот Эдуард Чабеевич применил новую тактику в борьбе с правительством, которую можно назвать публично критикующую, народно заботливую. Ее главный элемент – это выход в народ посредством семьи, обязательно вместе с премьер-министром Бровцевым, и в присутствии того же премьера активно заботиться о народе, при этом как можно активнее катить бочки на подчиненных премьер-министра. Примером такой тактики было последнее на этой неделе заседание правительства.
Министры находились в общественной приемной, чтобы граждане туда проходили. Можно здесь здание правительства организовать ряд комнат специально для приема граждан. Каждый вторник прием, допустим, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство культуры. Среда – день приема других министров.
А теперь самое главное. Отчитываться министры о встречах с гражданами будут лично президенту. Это, безусловно, удар ниже пояса для премьера. Иными словами, не доверяет вам президент, раз не можете организовать правильный прием граждан вашими подчиненными, господин Бровцев. Правда, возникает вопрос. Офисы министерств и их многочисленный штат разве не пригодны и не способны осуществлять прием граждан? Для чего создавать еще одну структуру? Чтобы обыватель в новых, может быть, более комфортных условиях услышал очередную отписку или отказ, а не бегал по министерствам? Логично и гуманно. На самом деле, утомительно это дело бегать по министерствам, которые после войны снимают помещения в частном секторе в разных районах города. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
17 марта 1991 года прошел первый и последний советский референдум. В тот день гражданам еще существовавшего де юре Союза СССР было предложено ответить на замысловатый вопрос: считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? В голосовании приняли участие 79,5% граждан, имевших право голоса. Из них более 76% сказали «да» сохранению единого союзного государства. Было ли мартовское голосование всенародным волеизъявлением в пользу сохранения СССР, которое попрали авторы Беловежских соглашений, или это была просто отчаянная попытка одряхлевшей сверхдержавы спасти то, что еще можно было спасти? О этих вопросах в рубрике «Взгляд из» размышляет политолог Сергей Маркедонов.
«Взгляд из».
На первый взгляд, итоги мартовского референдума 20-летней давности неопровержимо доказывали. Новая историческая общность под названием «Советский народ» готова к тому, чтобы жить в обновленном СССР. Дезинтеграция, превратившаяся буквально за пару лет в обвал, заставила руководство СССР во главе с Горбачевым обратиться к теме реорганизации единого государства. Одного перечисления конфликтов, возникших практически повсюду на территории нерушимого союза, хватило бы на полноценную радиопередачу. В 1989-1990 годах были предприняты попытки создания параллельных политико-правовых реалий, которые никоим образом не вписывались в конституционные рамки Союза СССР и даже им напрямую противоречили. Например, еще 9 марта 1990 года Грузинский Верховный Совет принял постановление о гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии, квалифицировав ввод частей Красной Армии в Грузию в 1921 году как оккупацию. В июне того же года республиканский высший законодательный орган и вовсе признает все акты и договоры, заключенные после 1921 года, как не имеющие юридической силы. И это лишь один из примеров самостоятельного правового творчества национальных республик. Но самое главное звено в этой цепи событий – это декларация о государственном суверенитете РСФСР от 1990 года. Ядро союзного государства таким образом превратилось в едва ли не основного оппонента центра. Все это подталкивало автономные образования в составе РСФСР и других республик к большей активности в борьбе за повышение собственного статуса. Идея мартовского референдума фатально опоздала. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 6 из 15 республик СССР отказались участвовать в голосовании 17 марта, то есть больше трети субъектов. Более того, в Грузии на 31 марта был намечен другой референдум о национальной независимости. При таком раскладе всенародное голосование уже не было таковым, по сути. При этом далеко не все граждане, проживавшие на территории республик отказников, пожелали идти путем к национальной независимости, в том виде, в котором она предлагалась лидерами этих образований. Мартовский референдум поддержали абхазы и южные осетины. Грузины в той же Абхазии не участвовали в волеизъявлении, организованном Москвой, но поддержали свой национальный референдум о независимости. Таким образом, процесс этнополитического самоопределения бывших советских республик не может быть сведен к универсальной модели борьбы колоний против метрополии. В марте 1991 года советская власть пожинала плоды того, что когда-то сама посеяла. Здесь и культивирование этнических различий на территориальной основе, и подавление демократии. В условиях повсеместной слабости демократического движения главным оппонентом для теряющих власть коммунистов стали родители так называемого национального возрождения. На смену провалившемуся реальному социализму пришел реальный этнонационализм. Последней стадией коммунизма и пробуждающимся чудовищем назвал его известный польский журналист Адам Михник. Сегодня, 20 лет спустя, бывшие советские республики, погрязнув в тотальной коррупции, межэтнических конфликтах и государственной несостоятельности, никак не могут преодолеть эту затянувшуюся фазу. Развод с радикальным этнонационализмом мог бы открыть в их истории первую действительно посткоммунистическую страницу. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Между Тбилиси и Цхинвали будет создано единое информационное пространство.
Наша инициатива, чтобы людям разъяснить, что так не может быть вечно, что мы должны подумать о будущем, что эти проблемы мы не должны оставить своим детям.
В Сухуми закрыли очередное казино.
Было 9 человек в казино в момент проведения операции, которые играли, но ни одной машины возле дома не было.
Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Как обычно в это время, с новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Карл Ламмерс прибыл в Грузию с официальным визитом. В рамках визита Ламмерс сегодня встретится с секретарем государственной безопасности Гигой Бакири, а также с председателем парламента Грузии Давидом Бакрадзе. Во второй день визита состоятся встречи с премьер-министром Грузии Ника Гелаури, государственным министром по европейской и евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе. 23 марта Ламмерс откроет семинар, который пройдет в Тбилиси под эгидой Парламентской ассамблеи НАТО. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердило график приема граждан руководителями министерств и ведомств. Об этом информационному агентству РИАС сообщили в пресс-службе президента и правительстве РИО. Согласно утвержденному графику, по понедельникам граждан принимают министры иностранных дел, юстиции и здравоохранения. По вторникам – обороны, экономического развития и финансов, по средам – внутренних дел, образования и капитального дорожного строительства и архитектуры, по четвергам – МЧС и культуры, по пятницам – приемный день аппарата правительства. Отметим, что пересмотреть процедуру приема граждан главами министерств поручил на прошлой неделе Эдуард Кокойты в ходе специального совещания, посвященного совершенствованию работы с обращением граждан. Министерство внутренних дел Грузии объявило о раскрытии дела 14-летней давности ограбления грузинской компании по производству золотых изделий «Зарабхана». В 1997 году там было украдено 132 килограмма золота. Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, следствием установлено, что спланировал ограбление сотрудник компании Константин Абаишвили. Украденное золото реализовывалось в Грузии на территории Турции и России. Все фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Вечером 19 марта в селе Гагида Гальского района в доме местного жителя Кварасхелия неизвестный совершил убийство 4 мужчин из автоматического оружия. Убиты хозяин дома и его сын, их односельчанин Маткавы, еще один мужчина, предположительно, житель села Приморское, личность которого устанавливается. Об этом корреспонденту газеты «Республика Абхазия» сообщил координатор силовых структур Гальского района.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Создание общего информационного пространства – инициатива, которая была озвучена на последней встрече грузино-осетинского форума в Амстердаме. Встреча состоялась в начале марта, и на ней присутствовали представители неправительственных организаций с обеих сторон, а также их голландские партнеры. Подробнее об озвученных в Голландии инициативах в сюжете Ноны Суварян.
Марьям Мусиашвили – беженка из села Кемерти, расположенного в ущелье Большой Лиахви. В Цхинвале живет ее дядя, с которым они часто общаются по телефону. Марьям говорит, что этого мало. Ей, как и многим другим беженцам, хотелось бы узнать больше как о родственниках, так и о своих домах.
Каждому из нас очень интересно знать, как выглядят наши дома, деревни. Вообще, что происходит, если там кто-нибудь? Мы ничего не знаем.
Новая инициатива, выдвинутая в Голландии в рамках грузино-осетинского форума, как раз и призвана информировать всех интересующихся ситуацией в Грузии и Цхинвальском регионе. При этом акцент будет сделан на социально-культурных аспектах, а не политических. Проект подразумевает создание совместного грузино-осетинского сайта на русском и английском языках. Параллельно будет распространяться электронный бюллетень, а в Цхинвальском регионе и ограниченным тиражом в Северной Осетии – приложение газете «21 век». Как говорит один из участников форума, президент коалиции «За права беженцев» Зураб Пендианишвили, по сути, этот проект служит созданию совместного дружественного информационного пространства.
По сегодняшний день информация, которую СМИ с наших сторон распространяют, в основном это политическая информация, связанная с официальными заявлениями или с официальными действиями властей. И, естественно, это негативная информация, которая более удаляет стороны друг от друга. И наша цель, чтобы именно позитивные истории рассказывать, что по обе стороны живут абсолютно равные, одинаковые люди с одинаковыми чувствами, стремлениями.
На встрече, которая прошла с 7 по 12 марта в Амстердаме, осетинские и грузинские общественники обсудили редакционную политику нового информационного ресурса. Как говорит Бедьянишвили, на сайт помимо статей будут выкладываться и видеосюжеты. Например, о состоянии могил, которые беженцы из Цхинвальского региона уже третий год не могут посетить. Вместе с тем, посредством сайта члены разделенных семей больше узнают о жизни друг друга.
Если так, что вот родители живут, допустим, в Цхинвале, а дети в Тбилиси, и они годами не могут видеться, и можно вот об этой семье маленький сюжет их сделать, члены этой семьи живут в Тбилиси, посмотрели бы, что их родители в Цхинвале делают.
Тимур Цховребов, редактор газеты «21 век» и член грузино-осетинского форума, уже начал подготовительную работу. Цховребов пытается привлечь к работе журналистов из республик Северного Кавказа, Армении, Азербайджана. По его мнению, родственные связи интересует лишь незначительное число людей, родственники которых находятся в местах заключения по обе стороны конфликта. Истинный интерес связан с отношениями между народами в будущем. И здесь попытка сблизить людей, делая их узнаваемыми друг для друга в человеческом, а не политическом измерении, может помочь избавиться от языка вражды и ненависти.
Наша инициатива, чтобы людям разъяснить, что так не может быть вечно, что мы должны подумать о будущем, что эти проблемы мы не должны оставить своим детям.
Как говорит Тимур Цховребов, на данном этапе власти к подобным инициативам относятся отрицательно, но они не истина в последней инстанции, поэтому нужно просто создавать прецеденты взаимного диалога. Очередная встреча в рамках грузино-осетинского форума запланирована на апрель-май. Она пройдет в Стамбуле, и на ней встретятся грузинские и осетинские ветераны войны. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тимур Схавребов-Схрубата выступил на днях с еще одной объединительной инициативой. Ветераны грузино-юго-осетинской войны в Цхинвале воссоздали союз экс-комбатантов Южной Осетии. Последние годы организация существовала только на бумаге. Спустя 15 лет после основания союза экс-комбатантов председатель ветеранского объединения Тимур Схрубата объявил об обновлении состава. Рассказывает Жанна Тарханова.
Союз экс-комбатантов Южной Осетии, кроме помощи в получении социальных льгот юго-осетинским участникам военных действий, планирует организовать дискуссии и встречи между ветеранами вооруженных конфликтов на Кавказе. По мнению Тимура Цхурбаты, людей, державших еще недавно друг друга на прицеле, сегодня объединяют общие проблемы.
У экс-комбатантов Грузии, Армении, Азербайджана, Осетии, Абхазии существуют одинаковые проблемы. Они все страдают от безработицы. Многие из них не востребованы своими властями. Многие остро осознают, что они были пушечным мясом в руках политиков. Объединившись вместе, поговорив о тех проблемах, которые у всех есть, вполне возможно, что мы каждый в отдельности все вместе повлияем на свои правительства и найдем точки соприкосновения. Одна точка соприкосновения у нас уже у всех есть. Мы все не хотим войны.
Ацамас Харебов, художник, в 1990
1989 году с началом вооруженного осетино-грузинского противостояния, будучи студентом Санкт-Петербургской академии художеств, он приехал оборонять родной Цхинвал. Ацамадзе вошел в инициативную группу Союза экскомбатантов. Он считает, что на начальном этапе деятельности внимание стоит уделить проблемам юго-осетинских ветеранов.
Сейчас речь идет о том, чтобы пока нам выработать свою программу. Осетин, которые защищали свою родину, и это предложить уже другим. Я считаю, что уникальность людей, которые прошли войну, может быть в том, что они должны попытаться повлиять на политику своих стран. Раз они могли выйти с оружием в руках и рисковать своей жизнью, это тоже была политика в военное время. А сейчас их уникальность могла быть в том, что они в мирное время, попытавшись объединиться, ветераны разных стран, повлиять на ситуацию в этих странах, в политическом плане. Это должна быть площадкой мира.
Тимур Цхурбаты надеется найти понимание и у грузинских коллег и готовится обратиться к бывшим военным кавказских государств, которые прошли через вооруженные конфликты.
Мы хотим выйти к грузинской стороне с инициативой по обмену всех военнопленных на все. Это очень несправедливо. Несколько юго-осетинских парней сидят в грузинских тюрьмах, получили пожизненное заключение, и приравнивать их к террористам мы считаем неправильным. Мы считаем, что это военнопленные. Думаем, что будет правильно обменять всех на все. Это будет мирная инициатива. Ну, что с нее получится, сказать трудно, но, по крайней мере, у нас есть такая идея.
Встреча бывших врагов не за горами, надеется Тимур Цхурбаты. Уже есть предварительная договоренность о встрече в апреле. Вчерашние солдаты сегодня объединяются в антивоенное движение. Они хотят предотвратить новые войны. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Стамбуле также проходит грузино-осетинский форум. Вот уже третий день политики и эксперты обсуждают пути решения грузино-осетинского противостояния. За одним столом сидят представители и Тбилиси, и Цхинвали. С участниками беседует наш корреспондент Тамара Тирашвили.
Общественный процесс, точка зрения, так называется грузино-осетинский форум, который проходит в эти дни в Стамбуле. Организатором встречи стал Вашингтонский институт Джорджа Мейсона. В одном зале для дискуссий собрались политологи, общественные деятели, журналисты из Тбилиси и Цхинвала. Осетинам и грузинам нелегко отыскать общий язык, но если они не смогут сделать это в ближайшие годы, то конфликтная межнациональная ситуация здесь укоренится на долгое время. Об этом говорили многие мои собеседники из числа участников форума. В частности, тбилисский конфликтолог Паата Закариишвили.
Виноваты, в первую очередь, для меня, конечно, грузинское общество, общественное мнение, и на которое спекулировал, который использовал грузинский власть для реализации каких-то своих ценностей.
Общество сегодняшнее или еще в 90-х годах, вы имеете в виду?
Нет, в 90-х годах. Эти 20 лет ни к чему не привели, то есть мы не изменились настолько. В 90-х годах то, что произошло, мы могли свалиться на грузинском заходе, и так и делали с легкостью. Не делая никаких заключений, никаких уроков мы не извлекли из 90-х годов. Сегодня перед осетинами очень тяжело объясниться и оправдываться, потому что уже мы не можем сказать, что это во всем виновата грузинская ассамблея. Вторая ошибка уже не ошибка. Это уже тенденция, это уже какое-то, поэтому грузинское общество должно поменяться. Если не поменяется, то проблемы всегда будут. Мы должны перейти от националистических рельсов на гражданские рельсы. До сих пор у нас вот этот национализм управляет ситуацией. У меня, как грузина, есть желание доказать свое изменение, то, что захочу вернуть осетинский народ, в каком смысле, не ко мне вернуться, а мы должны вернуться друг к другу. Это очень долгий процесс. Как минимум 10 лет. А я думаю, что если между 10 и 15 лет мы сможем найти общий язык, на каком-то общей платформе не начнем общие какие-то действия, значит, это очень надолго зацелится.
Это был тбилисский конфликтолог Паата Закариишвили. Пока грузины и осетины проводят совместные встречи, надежда на разрешение конфликта остается. В этом убежден конфликтолог Георгий Хуцишвили. Он стоял у истоков грузино-осетинского форума «Общественный процесс. Точка зрения».
Первая встреча произошла в декабре 2008 года в Вашингтоне, в резиденции университета Джорджа Мейсона, которая называется «Точка зрения». И вот это дало название всему процессу. Я считаю, что это один из самых сильных и устойчивых процессов, которые удалось построить после августа 2008 года. Прежде всего, это говорит о том, что есть интерес с обеих сторон общаться, то есть интерес к тому, чтобы не потерять те нити, которые существовали, человеческие, культурные нити, которые существовали у нас давно, то есть шанс для примирения. Вот это самое главное.
Говорил конфликтолог Георгий Хуцишвили. Сегодня форум заканчивает свою работу. Организаторы заметили, что его участники расстаются ненадолго. Уже существуют планы по проведению следующих встреч. Тамара Тирашвили, «Эхо Кавказа», Стамбул.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Обращение к парламенту с просьбой ускорить принятие нового закона о владельцах СМИ направили сегодня депутаты, участники хартии этики журналистов Грузии. Журналисты указывают на то, что, несмотря на договоренности, законопроект так и не был принят. Чтобы ознакомить общественность с ситуацией, фонд «Открытое общество Грузия» провел пресс-конференцию в отеле «Тбилиси Мэриот». С подробностями Беслан Кмузов.
Именно в марте парламент должен был наконец принять закон, запрещающий офшорным компаниям владеть средствами массовой информации, даже минимальными пакетами их акций. Законопроект был разработан фракцией христианских демократов совместно с журналистами, подписавшими хартию журналистской этики. Цель инициаторов закона – лишить нынешних хозяев медиакомпаний скрывать свои имена в бесконтрольных пространствах офшора. По слухам, не имеющим подтверждения, именно власти принадлежат офшорные предприятия, управляющие телекомпаниями Грузии. В феврале партия власти вроде бы согласилась внести частично поправки христианских демократов в проект закона. Однако на очередном заседании парламента 11 марта он даже не был вынесен на рассмотрение. Представитель парламентского комитета по законодательству Павлик Кублашвили сказал тогда, что это чисто техническая проблема.
Мы договорились по всем формулировкам, которые касаются доступности имени владельца и финансовой прозрачности медиакомпании. Поскольку это новые формулировки, возникла необходимость заново обсудить их в профильном комитете. Все это произойдет на следующей неделе, и окончательные формулировки будут вынесены на пленарное заседание.
Собственно, и сами христиан-демократы не видели никаких причин для тревоги, будучи убеждены в том, что договоренности с партией власти незыблемы. Но сегодня стало ясно, что в повестке дня очередной парламентской недели рассмотрение законопроекта не значится. Депутаты планируют до выходных заслушать министров экономического блока правительства, говорит главный редактор газеты «Резонанс» Элисо Чапидзе.
У нас нет никакой информации, и у христиан-демократов нет никакой информации, когда парламентское большинство будет рассматривать этот закон. Но регламент они уже нарушили.
Несмотря на странную паузу, региональный директор фонда «Открытое общество Грузия» Кети Хуцишвили считает, что уже само согласие со стороны власти с требованиями инициативной группы – позитивный признак. Кроме того, есть не менее важные поправки, которые также разработаны оппозицией и журналистами.
Пока что они не начинали обсуждение остальных законопроектов, которые касаются не только прозрачности тех, которые обладают медиа-оунерс, но также финансовой прозрачности медиа и доступа к публичной информации. Поэтому мы их просим работать более интенсивнее сегодня и, кроме своего законопроекта, начать обсуждение также целого пакета других законопроектов.
Журналист Звиад Каридзе считает, что Грузия взяла на себя обязательство бороться с оборотом черного капитала, исходя из этого, необходимо запретить офшорным компаниям владеть СМИ и обеспечить финансовую прозрачность электронных средств массовой информации.
Грузия должна декларироваться, что прозрачность в сфере электронной медиа – это еще один шаг к европейской интеграции. В Европе категорически запрещается участие нелегального капитала, участие непрозрачных владельцев в формировании медиасредств.
Участники хартии журналистской этики считают, что принятие законопроекта способно серьезно улучшить политическую атмосферу в обществе, в частности, оградить перед выборами зрителя от тенденциозных сюжетов, которые прямо влияют на результаты избирательного процесса. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время лечит многие раны. Эта народная мудрость известна всем. Не так давно в Абхазии люди с гневом выключали телевизор, стоило там зазвучать грузинской песни. Сегодня ситуация изменилась, и в дружеской беседе нередко можно услышать, что кто-то с удовольствием смотрит старые грузинские фильмы и слушает песни грузинских исполнителей. Хотя к отдельным представителям грузинской культуры это не относится, рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня утром я разговорился с одним приятелем-армянином, с которым мы ехали на его машине по Сухумским улицам. И в какой-то момент зашла речь о нашумевшей не так давно в СМИ информации о том, что в Грузии введен негласный запрет на исполнение песен на русском языке в ресторанах. Конечно, это свинство, отреагировал мой собеседник. Как еще можно назвать такой запрет? Я согласился с его эмоциональной оценкой, но сказал, что тут все же есть над чем поломать голову. Банальная истина. Чтобы понять того, действиями и словами кого вы возмущаетесь, попробуйте все же представить себя на их месте и попытаться спроецировать на окружающий мир их чувства. А в данном случае это было тем более нетрудно. Стоило задать себе простенький вопрос, а что в ресторанах Сухума и других городов Абхазии, кроме разве что гальских, можно представить себе звучащие грузинские шлягеры? Нет, конечно. Вот об этом мы с сегодняшним моим собеседником и стали рассуждать. Было бы полнейшей глупостью полагать, что одно общество состоит сплошь из толерантных людей, а другое из сплошь нетерпимых. Любое общество переживает также разные периоды. Разве, скажем, в той же России не возникало неприятия и даже ненависти ко всему немецкому в 1914 году, в 1941? Что касается Абхазии, то это вообще особая статья. Неприятие грузинского как такового, песен, языка и так далее, стало до войны 1992-93 годов, по мере обострения грузино-абхазских отношений, охватывать все более широкие слои абхазского общества, еще и как протест против утверждения, что Абхазия – это Грузия. Война возвела это неприятие не то что в квадрат, а в куб. Сразу после войны мне не раз доводилось слышать о случаях, особо эмоциональные люди с гневом выключали телевизор, когда на каком-нибудь из российских телеканалов начинала, скажем, звучать песня на грузинском. Сейчас мне представить подобное трудно. И последнее, о чем мы сегодня с моим собеседником поговорили. Он сказал о том, что дома с удовольствием смотрит по телевизору и старые фильмы студии «Грузиафильм» и выступления грузинских певцов. Кроме одного. Когда на экране появляется этот популярный российский певец грузинского происхождения, он переключает канал, не может на него смотреть. Почему? Да потому что когда-то в ходе одной телепередачи тот заявил, что не любит абхазов и тараканов. Я сказал, что хорошо помню, как это оскорбительное высказывание певца с возмущением обсуждалось в абхазском обществе больше десятка лет назад. Но до сих пор не знаю, точно так это было или нет. «Да я сам это видел по телевизору», — чуть не закричал мой собеседник. «И после этого мне все его песни противны». Но это хоть и близкая, но уже другая история. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» завтра. В Абхазии продолжаются рейды против подпольных казино, действующих сегодня в основном в частных домах. Напомним, деятельность любых игровых заведений в самопроглашенной республике запрещена. Однако никакой ответственности, уголовной или хотя бы административной, законом пока не предусмотрено. Именно поэтому участников и организаторов таких заведений не арестовывают, в чем убедился и наш сухумский корреспондент. Семен Пегов пронаблюдал за одним из милицейских рейдов.
Юридическим основанием для проведения операции по закрытию нелегального игорного заведения, которое работало в частном доме в селе Верхняя Ишера, стал указ президента Абхазии о запрете на всей территории республики игры в спортивный покер. По словам исполняющего обязанности начальника пресс-службы МВД Тимура Тарканова, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и оперативники других подразделений Министерства внутренних дел давно вели наблюдение за этим подпольным казино.
Было установлено, где находится это заведение. Установлена была слежка, наружное наблюдение. И после того, как выяснили, во сколько собираются, где собираются, кто собирается, была проведена операция.
На кадрах оперативной съемки МВД можно увидеть, что для игроков в покер и обслуживающего персонала, двух женщин, уроженок Ставропольского края, одна из которых выполняла роль крупье, вторая вела бухгалтерию, появление людей в погонах было, мягко говоря, неожиданным. Организаторы азартных игр и непосредственно участники процесса предпринимали серьезные меры конспирации.
Меры конспирации, конечно, были приняты. Было 9 человек в казино в момент проведения операции, которые играли, но ни одной машины возле дома не было. Значит, они подъезжали, пешком добирались, а машина уходила в город.
рассказывает Тимур Тарканов. В ходе операции сотрудниками ОБЭП были изъяты колоды игральных карт, фишки и денежные средства на сумму 87 тысяч рублей. Судя по записям бухгалтера, подпольное казино приносило очень неплохой доход. Кстати, владельцы частного дома и организаторы азартных игр установлены. Правда, на сегодняшний день арестовать их нельзя. В Абхазии пока что не принят закон, предусматривающий административное или уголовное наказание за подобную деятельность.
К сожалению, нету законодательной базы, на основании которой можно было бы привлечь людей, организаторов, участников игр к уголовной ответственности, в связи с чем Министерство внутренних дел вышло Народное собрание Республики Абхазия с законодательной инициативой внести поправки в Уголовный кодекс Республики Абхазия и ужесточить наказание.
Говорит Тимур Тарканов. Проект закона, предложенного МВД, уже принят парламентом в первом чтении. Если его утвердят окончательно, тем, кто занимается игорным бизнесом, в зависимости от масштаба преступления будет грозить штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Напомним, что министр внутренних дел Леонид Дзябжба уже через месяц после вступления в должность на заседании Общественной палаты Республики пообещал искоренить игорный бизнес в Абхазии.
Игорный бизнес, пока я министр, он легально. Я просто, если 2 головы имеет, я посмотрю, где он будет работать. Я имею в виду начальника милиции, я в тот же вечер отстраню, освобожу от занимаемой должности, когда я вместо него в Гагарском, Гудаутском районе, когда я это надо.
Принятие соответствующих поправок в Уголовный кодекс, образно говоря, развяжет руки управлению по борьбе с экономическими преступлениями и заставит любителей азартных игр не просто понервничать, прежде чем сделать ставку, но и задуматься, стоит ли ее делать вообще. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» представила новый проект. В рамках проекта Тбилиси получит возможность с помощью интернет сообщить столичной администрации об имеющихся проблемах в районах города и таким образом ускорить их разрешение. Какие коммунальные проблемы беспокоят столичных жителей? В рубрике «Голоса» с тбилисцами беседовала Эдита Бадасян.
Голоса.
Какие коммунальные проблемы есть на вашей улице, в вашем районе?
Несмотря на наши советы, вот эту улицу немножко щелень сделали. И очень трудно. И каждый раз сейчас бьют машины, разбивают.
Все хорошо у нас, все нормально.
Где живете, в каком районе?
Я живу в Чугурете. И коммуникации тоже, и дороги. И мы благодарим мэрию и всем.
Живу на Плеханово, там на самом деле реорганизация идет. Прекрасно все. И в дальнейшем будет нормально. А что дальше, где творится, это каждый отвечает за свой район.
Ну, сейчас везде в идеальном состоянии не будет, этого варианта нет. Но у нас на улице, наверху, там у кого что делали. То, что захотел, всем сделали. Крыши починили, там дороги сделали, трубы провели новые. Сделали, много вещей хороших сделали. Ну, много еще надо сделать. Наверное, сил нету столько.
Есть такие места, где асфальт не сделан до конца. В загранице, когда, например, делают асфальт, они целиком делают. Не латками, а целиком делают. Вот это есть проблема.
На нашей улице Кереселидзе не хватает мусорного ящика. Не на всех точках стоит мусорная урна. Ну, загрязняется. Люди, вот там стояла урна, а потом убрали, и эти люди приходят, опять туда кладут. Это, конечно, некрасиво.
Просто вот эту дорогу, если бы сделали до конца, вот было бы хорошо. Там все камни, каждый раз ломается. Вот.
Ну, с переходом было. А сейчас урегулировали. Все нормально.
Переход, что вы имеете в виду? Зебры не было?
Или... Зебры не было, да. А сейчас нормально.
Вот создается сайт, который будет называться Чемикуча-Джи. И вы можете оставлять свои жалобы или пожелания. Как вы считаете, насколько это хорошо и собираетесь ли вы писать на этот сайт?
Почему не напишу? Я среди того меньшинства, которые хорошие говорят.
Конечно. Да. Я буду проходить там.
Я могу написать, но мне проще в мэрию обратиться. Акция будет там больше восприниматься, чем по сайту.
То есть через... официальное заявление.
Да, лучше так. Да.
Если считать, что мы цивилизованная страна, этот сайт должен быть обязательно. Непременно.
Соседи должны собраться и написать одному, что согласованность должна быть.
Может быть. Если да, конечно. У нас демократичная страна. Так что...
Насколько быстро мэрия реагировала на ваше заявление?
Он сказал, что без реакции не остается. Я просто очень доволен, что вот так получается.
И дай бог, чтобы вот так продвигалось вот все время.
Очень быстро. Но как могут? Очень быстро реагируют. Ну, смотря что испортится, да.
Да, они реагируют, но такая же проблемная, не я же одна. Их очень много, тем более в таких дворах, правильно? И по мере возможности они на самом деле. Вот и крышу сменили, и канализацию, водопровод они меняли.
Лично не имел никаких дел с мэрией, я не могу сказать ничего.
То есть вы не писали заявление?
Нет, ничего. Мне таких проблем на сегодняшний день у меня не было.
Помогают, но, конечно, не всем. На это, конечно, время нужно. Полгода хотя бы, да. Ну, когда перед выборами, они, естественно, все делают быстро.
А что, они не видят, что ли? Что надо делать? Надо делать. Очень хорошо, лучше нас знать, что надо делать.
Я не помню таких этих. Я никогда не писала, никому не подписывала. Они сами все сделали, без всяких заявлений.
С жителями Тбилиси беседовала Эдита Бадасян. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на него можете послушать и прочитать, а также прокомментировать все материалы программы. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной недели.